Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Сегодня мы будем говорить о нарциссизме. И я бы хотел представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Елена Юрьевна Петрова, медицинский психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию интегративного института гештальт-тренинга и член Координационного совета гильдии психотерапии и тренинга. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте, Кирилл. Приятно с такой темой у вас быть в этом мероприятии. Я попробую рассказать что-нибудь интересное.
Спасибо, что пришли, согласились выступить в передаче. Елена Юрьевна, тема нарциссизм. Не так давно я присутствовал на вашем выступлении в рамках Петербургской недели психологии. Вы там говорили про нарциссическую травму. И эту запись можно посмотреть, зрители могут посмотреть на нашем канале, канале медиа-журнала. И вы там говорили о том, что сами обладаете нарциссическими чертами.
Да.
Я про себя могу сказать, что тоже ими обладаю. А вот с вашей точки зрения, существуют люди, которые, в принципе, лишены такой радости или горести иметь нарциссические черты, в нашем окружении в современном? Или все люди имеют эти части?
Вопрос такой, конечно, для психолога немножечко избыточно неделикатный, потому что кому же хочется признаваться в таких чертах, которые традиционно считаются негативными. Однако в каком-то объеме, конечно, любой человек находит компоненты нарциссические. Другое дело, будут они токсические, ядовитые, совсем захватывающие его личность, или это будет просто оттенок его эмоций, оттенок его контакта с окружением, который, может быть, будет даже помогать ему в жизни и в работе. Например, без нарциссической установки, каким же образом подготовить себя к экзаменам в серьезный вуз, каким образом написать статью, каким образом даже, хотя бы прийти и сделать запись на телевидении. То есть это очень полезное в жизни свойства. Наверное, у слушателей тоже есть такие черты, но надо, чтобы они были полезными, а не ядовитыми.
То есть, не имея этих черт нарциссических, у человека такого, в принципе, даже не возникнет мотивации прийти и выступить, например, передачи медиа-журнала.
Мне кажется, что немножко нарциссизм для этого совершенно необходим. В такой, в позитивном смысле слова, да, конечно.
Елена Юрьевна, нас смотрят в том числе и люди обычные, не занимающиеся профессиональной психологией или психотерапией, и, возможно, они слышали это слово нарциссизм, об этом сейчас достаточно много говорят и психологи, и просто общественность. Тем не менее, я бы хотел спросить у вас, чтобы вы дали такой портрет человека, обладающего нарциссическими чертами. Какие особенности поведения, переживания, особенности отношений с другими людьми, ключевые, вы могли бы выделить у людей с нарциссическими чертами?
Слово нарциссизм очень употребляется широко и психологами, и литераторами, и обывателями. И общая идея такая, что был такой цветок нарцисс, и был такой греческий мифологии герой, нарцисс, который превратился в цветок. Он не мог общаться с другими людьми, он слишком волновался, и он смотрел только на себя. Так получилось, что он смотрел на свое отражение в воде, и любовался собой, или страдал от этого, и таким образом постепенно превратился в цветок. То есть из этого мифа реконструируются черты характера. То есть это люди, которые, когда взволновываются, они как будто бы отрываются от окружения и переходят только на контакт сами с собой. Раньше думали, что им очень нравится, чтобы их хвалили, что они такие неприятные люди, которым надо, чтобы их все время хвалили. Потом в 70-е годы аналитики стали продвигать другую идею, что на самом деле у этих людей есть сильная аутоагрессия. И просто когда их хвалят, то они не так сильно сами себя ругают, они так сильно критичны к себе. Совсем свежие идеи, что это люди, которые действительно как бы стараются прийти к другим людям, но при этом не могут вступить в контакт, а обращаются все время сами к себе. Получается такой парадокс, что они стараются понравиться другим людям и в то же время ругают себя за это, и других людей как-то не очень понимают, потому что слишком стараются. Такие замкнутые круги. Но люди, в общем, изнутри очень нежные и ранимые, а снаружи часто они думают как о людях несколько трудноватых в общении. Вот так как бы.
А ключевые переживания, вот, например, роль стыда в
формировании? Ключевые переживания. Если мы видим снаружи такого человека, снаружи, то кажется, что человек самовлюбленный, гордый и такой вот он как-то дистанцируется. А изнутри такой человек чувствует, что ему бывает стыдно, бывает он чувствует вину, и его то, что снаружи выглядит как дистанцирование, изнутри это переживание опасения или страха, или какой-то просто остановки в движении к другому человеку. То есть здесь парадокс этого характера в том, что то, как он изнутри себя переживает, не похоже на то, как его видят снаружи. Поэтому изнутри больше темы гордости, страха оказаться в каком-то неблагоприятном отношении, а снаружи кажется, что он самовлюбленный и изолирующийся, что он не любит людей. Такой, пожалуй, главная черта.
Возвращаясь к вашему выступлению вот по поводу нарциссической травмы, хочется спросить, а с вашей точки зрения, нарциссическая травма, ну, некое событие в прошлом там, человека, когда он еще был ребенком, это единственная причина формирования нарциссизма? То есть, грубо говоря, нарциссические черты в настоящем человеке могут сформироваться только под влиянием нарциссической травмы или под влиянием еще каких-то факторов?
Это вопрос такой деликатный. Значит, профессионалы считают, что предпосылки создаются в возрасте до 10 месяцев. Это предпосылки заключаются в том, что маленький ребенок стремится к контакту с взрослыми, с мамой, с отцом, с родителями, а взрослые не совсем четко отвечают ему и надеются, что он как-то справится сам. Он начинает испытывать замешательство и возвращается к себе, и оказывается в некоторой изоляции, и приспосабливается к этой изоляции. Это предпосылка. Эта предпосылка, в принципе, не так уж плоха, потому что она помогает ребеночку самому заниматься собой, заниматься рисованием, заниматься чтением книжек. И она даже нравится маме такая тактика, что ребеночек сам собой занят. Но если человек попадает в сложные ситуации отношений, то он как будто не такой смелый, как будто ему как-то напряженно, стыдно, или иногда говорят, он как бы подтормаживает в том, чтобы свободно вступать в отношения. Получается как бы самосбывающееся такое пророчество, самоорганизующаяся система. Предпосылка создает затруднения в коммуникации и появляется тема изоляции и вины, и стыда. А эта предпосылка стыда и вины уже становится базой для следующих затруднений в следующих общениях. Поэтому тут нельзя сказать об одной причине, можно сказать о развивающемся паттерне, который подкрепляется опытом жизни. А так как социум любит таких людей, то, допустим, говоря о том, что этот человек гордый, он смог смело там, как-то и гордо ответить противнику, там, он не дал себя в обиду, он не стал подстраиваться под кого-то. То есть гордость и смелость такая ценятся в обществе. И поэтому то, что там есть ядовитый компонент, остается незамеченным. То, что человек не обратился за помощью, то, что не пошел к другим людям в каких-то сложных ситуациях, или то, что остался одиноким, остается незамеченным на фоне общей позитивной оценки. Это парадокс нашей культуры. То есть, когда мы читаем о великих людях, то нам нравится, что они такие самостоятельные, что они не сдаются перед трудностями, что они не просят пощады или не берут там каких-то в расчет каких-то препятствий. Поэтому такой парадокс. Вот. И я бы думала именно о циклоподобном таком процессе, который сам себя организовывает. И иногда без вмешательства терапевта тут этот цикл остановить, потому что тема стыда и изоляции слишком захватывают душу человека. Вот такая современная модель. Может быть, появится новая и лучшая модель. Во всяком случае, мне она нравится больше, чем старая, что просто нарциссы любят, чтобы их хвалили.
Елена Юрьевна, а вот все-таки человек, обладающий нарциссическими чертами, нарциссической личностной динамикой, если он обращается к психотерапевту, то наверняка его приводят, ну, или психологу, его приводят какие-то сложности, какие-то трудности, что-то у него где-то не получается в связи с этими чертами. Вот какие трудности могут быть у людей с нарциссической динамикой?
Кирилл, вот сказать по правде, вот я как психолог пережила несколько этапов становления. Сначала нарциссические люди казались мне очень здоровыми. Я думала, какие же у них могут быть проблемы. Они так четко излагают свои пожелания, так ясно делают описание самих себя, так ясно делают описание ситуации, что они, безусловно, очень такие вот целенькие, здоровенькие, и, ну, никак не могут переживать страдания. И, в общем, только постепенно с опытом я как-то перешла к пониманию, что за внешней такой позитивностью, четкостью изложения находится одиночество и страдания. Но, действительно, если я подойду к такому человеку и скажу, слушай, ты снаружи такой серьезный, такой четкий, так ясно говоришь, а внутри тебе больно и одиноко, он, может быть, обидится. И поэтому довольно часто и психологи считали, что такие люди, ну, как бы не поддаются психотерапии. Они не очень хорошие участники психотерапевтических групп. Они как бы слишком много на себя берут во время терапевтической коммуникации. И большая часть литературы для консультантов про нарциссизм, она написана в откровенно негативном ключе. И я знаю много лекций, которые просто можно и в интернете обнаружить, и говорится, что нарциссизм не курабелен, что эти черты не лечатся. Вот. Однако, значит, как все-таки попадают люди с такими чертами на психотерапию? Обычно по двум очень крупным причинам. Первое – это неудача в личных отношениях. Обычно это попытка установить личные отношения, женско-мужские отношения или отношения с собственными детьми или с друзьями, в которых происходит что-то, что раз за разом обрушивается. Человек начинает чувствовать, что вот чего-то лишен. Но чаще всего это женско-мужские отношения. Не получается установить отношения. Или если мы с кем-то, с партнером, довольно симметричные у мальчиков и у девочек, то что-то не так получается. Это одна причина. И вторая, это бывают такие крупные провалы кризисного типа, при которых человек дает соматическую реакцию дополнительно к его нарциссическим установкам. Уже сила нагрузки бывает такая, что он не справляется, идет какую-то острую, ну, соматическую или какую-то другую телесную, эмоциональную реакцию. Вот. И жалуется уже на симптом. То есть, допустим, он долго не может выйти из депрессии после какого-то события, или как-то вот не может заставить себя что-то сделать. Или вот он, например, получил предложение по службе, которое для него привлекательно, но вот, вот что-то никак ему не дается. Вот. То есть два крупных таких бывает эпизода, и оба они связаны с отношениями либо с обществом, либо с другими людьми. Они редко жалуются на какие-то телесные затруднения, редко жалуются на запутанность отношений, они чаще жалуются на одиночество и на неумение построить отношения в коллективе или в группе, или в коллективе. По другим жалобам обычно не обращаются. И говорят часто, придя на консультацию, что им стыдно, как-то неудобно, что они сами не справились. И что сам факт обращения к консультанту для них это скорее не обращение за помощью, а скорее это результат такого поражения, что они проиграли, что они побежденные, что они не справились.
Такая... Ну, это такое субъективное скорее переживание. Ну, На самом деле же это не так.
На самом деле
это не так. Это может быть началом изменения этой ситуации как раз.
Конечно,
обращение.
Конечно. Ну, вот именно такое переживание, что я сам должен справиться, очень типично для вот этого типа людей.
Угу.
И они приходят и говорят...
Какая искусственная самостоятельность.
Искусственная самостоятельность, да. Они привыкли справляться в одиночку, так же, как совсем маленький ребеночек в детстве. И если они не справились, то они чувствуют себя же виноватыми или себя же неправильными.
Uh-huh.
Вот. И не так просто для консультанта найти здесь подход, потому что если консультант от всей души говорит, нет, хорошо, что вы обратились за помощью, это не совсем то, что этот человек может услышать.
Uh-huh.
Потому что тут такое предложение иногда даже его как бы еще больше оставляет в ощущении, что он неправильный.
Uh-huh.
Вот. Пожалуй, такое вот общее будет замечание. Вообще, больше стало обращаться людей с нарциссическими запросами последние годы, потому что больше ценность отношений в обществе.
Угу.
Как только в обществе стало больше ценность отношений, то, что я не могу вступить в отношения, а другие могут, а как же я, вот эта тема стала горячей.
Угу. Ну, еще есть такая точка зрения, что рост нарциссических таких влияний и, соответственно, рост количества людей с нарциссическими чертами связан с такой нарциссической структурой нашего общества, влиянием таким культуральным. Вы разделяете эту точку зрения?
Ну, я как человек, слушающий радио и смотрящий телевидение, вынуждена согласиться, что общество наше...
Общество основанное такое на достигательстве, на достижении чего-то.
Общество основано на достижении, на том, что хочется, ну, как-то быть лучше или не хуже других. То есть вот я недавно читала исследование маркетологов, что ведущая мотивация российского потребителя быть не хуже других. Это очень нарциссическая мотивация.
Угу.
Хотеть внимание не иметь какое-то качество в жизни, а быть не хуже других. То есть такая сравнительная мотивация.
Uh-huh.
Это очень захватывает. Это касается не только людей образованных или имеющих бизнес, а людей, ну, ведущих обыкновенный образ жизни. Вот. Но, однако, и еще есть другая причина. Потому что большие города, отчужденность людей друг от друга в мегаполисах и очень сильное вмешательство государства, средств массовой информации, инфраструктурных компонентов жизни в ежедневную жизнь, оно приводит людей к некоторому одиночеству, необходимости справляться. То есть, если я живу в большом городе, я пользуюсь большими магазинами, я как подчиняюсь определенным правилам порядка на улице.
Uh-huh.
То есть, я как бы имею дело не с другим человеком, а с некоторой системой. И мне это нравится. Это потому что делает меня таким участником этого процесса, но одновременно дает поддержку одиночеству.
Угу.
Так поэтому здесь такие важные, конечно, моменты.
Такое поддерживает безличностную коммуникацию.
Некоторую безличностную коммуникацию. Угу. Поэтому в нашей стране это еще суммируется с традиционной такой для нашей культуры темой достоинства, достижения, ну, старая угу. того, чтобы как-то получить более хороший социальный статус, более хорошее образование, более хорошую компетентность. То есть это тоже, конечно, вносит свой вклад.
Угу.
Вот. Ну, сравнивать с другими культурами трудно, потому что слишком велики различия. Я, допустим, бываю в Италии с нашими коллегами. Мы много общаемся, но мы видим у них очень сильные проявления нарциссизма, хотя общество не так сильно построено на идеях достижения. И нарциссизм является очень важной темой для терапевтов в последнее время.
Uh-huh.
Но наши западные коллеги больше видят тему того, что человек приспосабливается. Он как бы себя отвергает, изолирует, делает такое изолированное «я». И очень много места дает другому. Он как бы старается быть таким, как его ожидают увидеть, а кто он такой сам, даже как бы человек и не успевает заметить. То есть они вот эту сторону больше видят. Не про достижение, а про приспособление. Поэтому, наверное, вот, это международный процесс. Вот. Но приятно чувствовать себя частью международного такого... какого-то психологического личностного процесса.
Елена Юрьевна, мы с вами коснулись немножечко вот возраста 10 месяцев детско-родительских отношений. Хотелось бы немножко развить эту тему, спросить у вас о том, что стоит и не стоит, с вашей точки зрения, делать родителям ребенка, ну, маме и отцу, чтобы у ребенка не сформировались нарциссические черты.
Ну, да, чуть-чуть, есть... немножко. Всегда сформируется, но чтобы это было хорошее
чтобы это было так, чтобы он потом ему не нужно было лечиться полжизни психотерапевтов и исправлять недостатки воспитания.
Да. Значит, это вопрос требует такой деликатного отношения, потому что он затрагивает именно очень короткие интервалы времени и понимание того, как конкретно происходит интеракция между родителем и ребенком. Ну, между людьми взрослыми тоже так происходит. Проще показать сначала на взрослых. Допустим, я сейчас посмотрю на вас, Кирилл, и вы кивнули. Вы кивнули, и интервал, в течение которого вы кивнули, был примерно секунда. То есть вы откликнулись. Да? И дальнейшее что-то, что происходит у меня в душе, то, что это в вашей коммуникации, то, что между нами, оно делается нами двоими. То есть я рассказываю, вы так киваете, вы там отвечаете, как-то я вам откликаюсь. То есть что-то мы делаем между собой. Значит, исследования последних 10 лет, которые были сделаны параллельно разными исследователями, объединенными в бостонскую программу, они показали, что интервал 3 секунды – это тот интервал, в течение которого ребенок воспринимает ответ мамы как единомоментный. То есть, что вот он типа обратился, мама откликнулась. Если мама за 3 секунды не откликнулась, откликнулась через 10 секунд, то он как бы переживает это как уже отдельное событие. То есть из этого описания следует очень такое, может быть, непривычное следствие, что надо, чтобы мама откликалась. То есть она может откликнуться позитивно или даже негативно. Даже если она скажет: «Уйди, не хочу тебя видеть», но откликнется, это лучше, чем если она останется равнодушной. Вот если ребенок обращается к маме: «Мама!» А мама сохраняет неподвижное лицо. Ну, как бы вот, либо она просто занята чем-то очень своим внутренним, либо она специально как-то воспитывает ребенка. То вот этот отказ от отклика, он составляет очень большую часть фрустрации, после которой ребеночек как бы возвращается в себя и начинает формировать вот этот паттерн изоляции. То есть рекомендация родителям
не игнорировать.
Не игнорировать детей, откликаться. Не обязательно им потакать, не обязательно их все время хвалить. Не обязательно, значит, все время вот как-то полностью отдавать себя ребенку. Просто довериться своему сердцу, если хочется откликнуться, откликнуться. И вторая часть, которая уже немножко касается детей постарше, она похожа на первую, но этот совет уже давно был придуман психологами. Это лучше всего написано в книжке Алис Миллер «Драма одаренного ребенка», что, допустим, маленькая девочка или маленький мальчик, вот они начали чего-то делать, допустим, рисовать какую-то каракулю на бумажке. И родитель видит, что ребеночек рисует каракулю на бумажке. Он может обратить внимание на один из двух моментов. Он может посмотреть на результат и сказать: «Ой, какая красивая картиночка». Или даже усугубить это, сказать: «Какой наш Вася художник прекрасный, он будет, наверное, как Микеланджело потом, или как Репин». То есть начать описывать результат деятельности. А может поставить акцент на то, что Вася рисовал, что он старался, что он рисовал на процессе. Он карандаш в руках держал, что бумажки делал. Можно спросить: «Вася, Вася, что ты рисовал?» Тот говорит: «Уточку». Вася уточку рисовал. Вася рисовал. Так вот, в первом случае, когда берется тема результата, получается, что как будто бы взрослый пропускает, как очевидное пропускает, ну вот само действие ребенка, а результат оценивает, и тот остается как бы в изоляции. В случае втором, когда родитель говорит: «Ты рисовал, ты старался, ты шел куда-то. Он дает довольно прямое, может быть, примитивное, но внимание тому, что именно делал и этот конкретный ребенок. Тогда он чувствует себя распознанным. Uh-huh. Вот вторая ключевая вещь, тот же отклик, только уже, но для более взрослого, быть распознанным. Не результат твоего труда распознан, а ты сам распознан. Uh-huh. Это и взрослым приятно, кстати. Но для взрослого этот пропуск не так драматичен. Мы как бы понимаем, что нас заметили. Uh-huh. Но в тот момент, когда мне подруга говорит, ну какой у тебя шарфик сегодня. Ну, поэтому она мне улыбается. Я понимаю, что она меня распознала. Просто шарфик – это вежливый повод говорить. Но для ребенка, который не обладает таким социальным навыком, действительно мерещится, что он сам, вот его движение неудачно. Еще один хотела бы привести пример, тоже, который родители часто, ситуации, которые родители часто, ну, сами того не желая, организовывают, а там получается фрустрация. Ну, смотрите, предположим, вот здесь стоит чашка. Я ребенок, и я хочу, ну, что-то важное рассказать Кириллу. И я начинаю двигаться к Кириллу, и задеваю чашку, она падает.
Я не имела... стоит.
Да, видите, я оставила ее на месте. Я взрослый человек, я сориентировалась. Так вот, смотрите, я не имела намерения уронить чашку. Она сама упала. Да? Я вообще-то двигалась к... Но родитель, увидев катастрофу, случившуюся с посудой, говорит, ты чашку разбила. Ты чашку уронила. Или даже, говорит, ты была там неловкой. То есть, в принципе, обращаются не к моему намерению, не к моему мотиву, не к моему движению, а к случившемуся от этого результату. И более того, чашку-то я не роняла, я просто двигалась мимо нее, чашка сама упала. Слушатель может сказать, вы призываете к невоспитанности, к безответственности. Но ребенок должен следить за своими движениями, следить за результатами своих поступков. Это, ну, абсолютно правильно. Но надо обратить внимание, что чтобы ребенок лучше следил за своими поступками, то надо, чтобы он себя распознавал. Вот если я распознаю себя, вот мне там 4 года или 3 года, я маленькая девочка Леночка, и я действительно вижу чашку, и я себя регистрирую, и я соотношу свои движения и чашку, больше шансов, что чашка останется на столе. А если я, потеряв разум, потеряв себя, только знаю, что я плохая, и что чашка как-то упадет, чем больше я буду стараться, тем больше вероятность неловкости, и чашка будет продолжать падать. Получается, что как при езде на велосипеде, падаешь в одну сторону, в ту же надо поворачивать. То есть родителю надо набраться какого-то такого вдохновения и заметить сначала ребенка и его намерение, а потом уже его, ну как бы из его распознанности обучать тому, чтобы он взаимодействовал с предметами. Но родители, конечно, в ужасе увидев ребенка в луже разлитого чая, говорят, опять ты полетел неизвестно куда, чашку разбил. А он не разбивал чашку. Он летел куда-то, а чашка разбилась по дороге. Вот такой пример, я не знаю, достаточно ли он понятен, но мне бы хотелось, чтобы вот если слушатели меня сейчас так как-то следят за логикой, попробовали понаблюдать за своими реакциями и за своим организацией коммуникации. И, знаете, не обязательно даже с детьми, а со своими друзьями, со своими родственниками тоже. Просто обратить внимание, как они ставят акцент. Это может доставить большое удовольствие, и совершенно безвредно, и даже не требует глубоких психологических знаний, а только наблюдательности. То есть такой у меня некоторый призыв в аудитории. Воспользовалась случаем.
Хорошо. Елена Юрьевна, я бы еще хотела вас спросить про роль стыжения, как процесса формирования нарциссической динамики. Вот возвращаясь к вашему выступлению по поводу нарциссической травмы, уже несколько раз я упоминал, одна фраза ваша там мне прям так врезалась в мозг, и я ее запомнил и хотел бы ее сейчас назвать. Вы сказали там, что невозможно пристыдить человека, если он не разделяет ценности той группы, которая его стыдит.
Да.
да, и привели там пример с человеком, который, проходя мимо, делает замечания людям, ну, употребляющим алкоголь, алкоголикам, что плохо себя ведете, они как бы не обращают на него внимания, да. Для них это не стыдно, потому что он не является, ну, да, членом их референтной группы.
Да.
Вот, могли бы вы как-то прокомментировать про роль стыжения, таких вот, да, активных? Мы проговорили про игнорирование, про, ну, по сути, вот, первый пример был про это ваш, а про роль такого наказания активного, запрещения со стороны родителей.
Вот эта тема, ну вот такая большая, значит, стыд очень важный социальный инструмент. И стыд мы можем увидеть как токсический, так и обыкновенный. И стыд по своей природе – это эмоция, в общем, нужна людям в ситуациях, если они сделали что-то, что как бы не очень уместно в системе отношений, которые они разделяют. Ну, например, я дарю подарок своей подруге и решила подарить ей вазочку. И забыла, что точно такую же вазочку я дарила в прошлом году. И я вытаскиваю подарок, и вдруг вижу, что у нее стоит на полке такая же точно вазочка. И по правилам, которые есть между нами, между мной и подругой, подарки должны быть каждый раз новыми. Это правило я разделяю, она разделяет. И я чувствую вот что-то такое дискомфортное, вот это похоже на стыд. Здесь это действие как минимум прерывает мое движение. Я, может быть, руку оставлю в сумочке. Не буду показывать приготовленного подарочка, а скажу: о, слушай, привет, я тебе подарочек в следующий раз принесу. То есть это прервет мое движение и выполнит некоторую полезную функцию. Ну, так немножко примитивный пример, но я хотела показать, что не всегда это что-то ужасное. Но стыжение используется как очень сильный инструмент наказания в нашей культуре. Ребенку, ну, раньше приучали к горшку, сейчас памперсы используют. Ребеночку стыдили. Стыдно, что ты какаешь в штанишки. Вот горшок. И ребенок получал буквальное сообщение: ты неуместен с нами, если ты делаешь это. Ты как бы не существуешь. Вот если ты будешь делать так, то типа нормально. То есть вот это переживание начинает становиться еще инструментом наказания. Более того, мы знаем об ужасных совершенно практиках так называемое наказание стыдом. То есть до сих пор практикуется, во всяком случае, вот я имела сообщение от родителей, от коллег в прошлом году, когда деток в детском саду наказывают за нарушение тем, что их стыдят или ставят в стыдящую ситуацию. Ну, например, голеньких ставят в комнате, где их видят другие дети, чтобы им было стыдно, и они тогда не будут делать то действие, которое нежелательно для педагогов. Это называется, у меня знакомая работала в такой организации, где это просто было написано: наказание стыдом, ну, как инструмент воздействия.
Такая поведенческая технология, технология с неясными перспективами.
Она довольно ясные дает перспективы. Ребенок становится более послушным. Он старается не делать все действия, за которые его наказали, но при этом, так как тело его не пострадало, то нельзя пожаловаться на физическое наказание. То есть получается, что он как бы сам себя остановился, начинает останавливать. Это большая очень тема использования стыжения как инструмента социального влияния. Она не такая простая, как кажется. Я имею примеры по западным источникам, которые авторам кажутся примерами социального воспитания, такого очень демократического, а видно, что используется стыжение как инструмент влияния, но как бы не агрессивного, в смысле, что нет агрессивного наказания. Угроз нету, побоев нету. А есть только словесная такая организация. Вот. Но получается, что чтобы человек пережил вот это завораживающее, замораживающее, вот, ну, отчуждающее переживание стыда, надо, чтобы совпало три компонента. Чтобы было желание чего-то сделать, страстное движение к чему-то, во-первых. Во-вторых, чтобы было какое-то противодействие этому движению со стороны окружения. И в-третьих, чтобы вообще вся ситуация происходила в обстановке, когда для ребенка или для взрослого сама ситуация представляет ценность. Ну, то есть это люди ему близки по духу или к одной культурной группе относящиеся. Угу. То есть люди, по отношению к которым говорит «мы». Тогда это срабатывает. Потому что фактически ему говорят: стыдно, ты как бы не существуешь, ты вот не такой, ты не с нами. Uh-huh. Вот. И роль вот этого активного стыжения, она большая. Она, конечно, не является единственным источником нарциссической травмы, но она хорошо суммируется с тенденцией к изоляции. Если уже есть тенденция к изоляции и к ощущению того, что должен как-то сам справиться, и добавляется к этому стыжение, то в сумме дает очень ядовитую комбинацию. И я хотела бы вспомнить очень знаменитый сюжет «Возвращение блудного сына» и знаменитую картину Рембрандта, где как раз этот отец, который принимает возвратившегося сына, делает очень важную вещь. Он первый как бы двигается к нему навстречу, он его приглашает обратно. Он говорит ему: знать, ты уместен. Ну, вот в этой картине Рембрандта, где вот на первом плане спина этого мужчины, возвращающегося в дом, а на заднем плане отец, который вот руками, ну, как-то приглашает. Это очень важная вещь. То есть, когда стыдят, ну, как бы отвергают, говорят: ты не наш. И чтобы не быть не нашим, ребенок или взрослый делают очень, ну, серьезные действия и переживают ужас. И такую буквально деструктуризацию. Они хотят быть своими, нашими. Ну, так, если бы я попробовала вот так прокомментировать это. И мой пример про пьяниц, он действительно, может быть, немножко выглядит таким, ну, слишком, как из старомодного журнала «Крокодил», таким лубочным, но важным. С кем я себя соотношу? Ну, например, если я беседую с человеком, который вор-карманник, я ему говорю: стыдно, ну, воровать у людей вещи. Ты вот... А он будет смотреть на меня и говорить: о чем-то? Это моя идентичность. Мы, у нас это набор доблесть, хорошо своровать вещи. Я просто вспомнила этот эпизод. Я была совсем юной дамой и жила некоторое время в общежитии. А в соседней комнате, так волею судеб, значит, жил человек, который за мной очень ухаживал. Я ему очень нравилась, было мне 18 лет. И он, чтобы проявить какие-то знаки внимания, стал рассказывать, какой он умелый. И стал рассказывать, что он вор-карманник. И что он вот такой вот смелый, никого не боится. Я была потрясена этим и не знала, как с ним общаться. На всякий случай стал очень тщательно закрывать двери. Вот, ну, потом наше совместное проживание через неделю закончилось, так вот, мы оказались уже в разных местах, я не знаю его дальнейшей судьбы, но я помню свое ощущение, что мне казалось, что это ужасно он делает, это просто даже говорить об этом стыдно. А он, наоборот, очень гордился этим, это был его вызов, вот, и он этим, ну, пытался привлечь мое внимание. Но это очень далекое прошлое.
Елена Юрьевна, в завершении нашей сегодняшней передачи, нашей встречи, хотел бы спросить у вас о том, чтобы вы, ну, по возможности назвали с вашей точки зрения какие-то эффективные психотерапевтические стратегии работы с людьми, имеющими нарциссические черты. Вот человек, обладающий такой динамикой, пришел на прием психотерапевту, психологу, чего ему следует ожидать и делать, и что стоит делать, ну, психотерапевту, который с ним работает.
Вот я сейчас несколько смущена, потому что мне придется действовать по принципу «каждый кулик хвалит свое болото». Значит, я точно знаю, что ни методами гипноза, ни методами любыми, связанными с внутренними, управлением внутренними процессами, там, визуализации или поведенческие тренировки сюда же отнесутся, не помогают в случае, если у человека есть нарциссические черты. Потому что эти тактики опираются на сами эти нарциссические черты. То есть ты должен сам справиться, ты должен сам преобразовать себя. Uh-huh. Поэтому из самой сути нарциссического механизма следует, что даже аналитические механизмы, то есть когда клиент лежит на кушетке, ему предлагается разбирать свои воспоминания, ассоциации, а терапевт сидит рядышком спокойно, они не будут давать нужного эффекта. Потому что в некотором смысле это похоже на то, что было с родительской фигурой, что ты как бы один сам справляешься. Uh-huh. Из этой логики следует, что только диалоговые методы, в которых сильный акцент ставится на встречу, вот я показываю две руки, вот встреча, две руки, они встречаются, в которых что-то происходит между ними, и это единомоментно создано двумя сторонами, вот этот вот механизм, они являются как бы целительными, реабилитирующими при случае нарциссических механизмов. Я видела работы коллег, в которых терапевт и клиент находили совсем маленькую возможность встречи. Это было что-то похожее на детскую игру в ладушки. Но это было очень мощным по переживанию, потому что то, что они сделали вместе. Меня сначала это очень удивило. Серьезность запроса и как бы такая детская мелочность игры. И только потом, при размышлении, да, я сообразила, что насколько это важно. Вот именно из единого момента две стороны, два человека делают общее дело, которое доставляет им удовольствие. Вот это чуть ли не единственные целительные вещи. Uh-huh. Любые тактики, связанные с саморегуляцией и самоописанием, где человек сам себя начинает еще лучше понимать, еще лучше описывать, они, как ни странно, либо нейтральны, либо токсичны в случае нарциссизма, потому что усиливает самый главный вот этот вот момент вот, «я сам справлюсь». Вот поэтому, вот как ни странно, довольно ограниченный набор тактик, все связаны с диалогом, и не столько даже обмена чувствами, потому что в обмене чувствами тоже человек может оказаться одиноким, а сколько встреч и совместное действие, которое делается двумя сторонами единомоментно с вкладом обеих сторон. Вот такой ответ, не знаю. Вот в гештальт-подходе разрабатывается диалоговая модель. Даже, я бы сказала, не все направления гештальт-терапии, а есть некоторые линии в гештальт-терапии, которые сильно сейчас сосредоточены на теме диалога, теме встречи и отношений. Вот. Есть диалоговые аналитические методы, тоже в сторону диалога двигающиеся. Ну, наверное, просто многие психологи интегративного направления, которые руководятся здравым смыслом, и тоже вот как бы чувствительны вот к этому моменту совместного действия и встречи. Uh-huh. Вот, повторю еще раз, мало полезно понимание, самопонимание и такое одинокое самоисследование. Uh-huh. Только, вот.
Ну что ж, спасибо большое, Елена Юрьевна, вам за то, что согласились прийти. Наше время завершается. Сегодняшняя такая тема действительно большая, но мы начали о ней говорить. И надеюсь, что какую-то, безусловно, пользу мы людям, имеющим черты нарциссические или работающими с людьми с нарциссическими чертами. Да. Наши встречи принесем сегодняшние. Спасибо большое за ответы на вопросы.
Кирилл, спасибо, было интересно. И вы несколькими вопросами даже ставили меня почти в тупик. Это был интересный диалог.
Надеюсь, что не пристыдил, не смог, не хотел, один Бог.
Мне кажется, что встреча состоялась, и это было приятным взаимодействием. Спасибо.
Спасибо большое. Дорогие зрители, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч.